говорит Радио Свобода. Сайт WikiLeaks опубликовал еще несколько тысяч страниц секретных документов ЦРУ США.
Перехватом электронных сообщений занимается и Центральное разведывательное управление, и Агентство национальной безопасности. И эта деятельность обоюдоострая. Оба ведомства сами стали жертвами кражи информации.
Насколько привлекательными окажутся новые государственные облигации для российских граждан, выпуск которых может состояться уже в апреле?
Если вы их удерживаете всего лишь один год, то вы получаете ставку купона всего лишь 7,5%.
Столетие февральской революции в России.
Эти ожидания накопились до такой степени, что в 2017 году очень многие захотели получить все и сразу.
Здравствуйте, эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 8 марта. Итак, скандально известный сайт WikiLeaks снова в центре внимания прессы. Во вторник он выложил у себя около 9000 страниц секретных документов Центрального разведывательного управления США, в которых перечислены некоторые детали программного обеспечения, разработанного ведомственными программистами управления. Софтвер позволяет спецслужбам проникать в электронные устройства иностранных граждан, такие как сотовые телефоны, персональные компьютеры и даже подключенные к интернету телевизоры, обходя систему антивирусной защиты, установленную в этих гаджетах. И даже превращать сами гаджеты тайком от их владельцев в платформы сбора оперативной информации. Насколько широко и успешно ЦРУ использовало это программное обеспечение и против кого конкретно, не сказано, но сами масштабы утечки и ее внезапность заставляют американскую разведку нервничать. Над темой работал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Дональд Трамп в бытность свою кандидатом в президенты весьма положительно отозвался о WikiLeaks, когда сайт Джулиана Ассанжа, повсеместно подозреваемый в связях с российской разведкой, разместил у себя нелестную информацию о Хиллари Клинтон и Национальном комитете Демократической партии. Аналитики не перестают гадать, какая будет реакция Трампа на сей раз. Гадания о документах, преданных огласке, гораздо меньше. Судя по всему, они подлинные. По своему объему и значимости, утверждает WikiLeaks, нынешний слив превосходит то, что передал ему в 2013 году Эдвард Сноуден. Но многие специалисты это оспаривают, заявляя, что нынешний вброс не содержит ничего сенсационного. Весь пакет документов по теме WikiLeaks, однако, публиковать не намерен, пока, как было сказано, не сложится консенсус относительно технической сути и политического предназначения программного обеспечения, разработанного ЦРУ. Объектами приложения шпионских программных средств, о которых идет речь, являются в частности iPhone и Apple, гаджеты, работающие на гугловской операционной системе Android, система личных сообщений вроде WhatsApp, Signal, Telegram, телевизоры Samsung, которые внедренные вирусы способны включать без ведома владельца и трансформировать в собирателей аудио и видео данных. Софтвер ЦРУ не борется в лоб с защитными ресурсами пробиваемых устройств. Он действует на опережение, перехватывая тексты и речевые сообщения до того, как успевает включиться встроенное в устройство криптозащита. Разумеется, Центральное разведывательное управление не ставило фирмы-изготовителей в известность о уязвимых местах их продукции, к изрядному недовольству последних. После разоблачений Сноудена Google, Microsoft, Facebook, Yahoo сурово критиковали за то, что, не обеспечив адекватную защиту своих глобальных информационных потоков, они фактически открыли Агентство национальной безопасности чуть ли не беспрепятственный доступ к ним. Гиганты индустрии, располагающие высококвалифицированными инженерными кадрами и огромными бюджетами, сумели быстро залатать дыры. Тем самым, как отмечают аналитики, Центральному разведывательному управлению, которое с недавних пор является конкурентом АНБ в области электронного шпионажа, не оставалось ничего иного, как переориентировать хакерские усилия с массированного мониторинга электронных сообщений, с макроплатформ, теперь более надежно защищенных, на микрогаджеты, по-прежнему весьма уязвимые. В документах, обнародованных WikiLeaks, приводятся слова сотрудников ЦРУ о том, что они превзошли коллег из АНБ в способности прятать признаки вскрытия и запуска вирусов в интересующие их персональные устройства. Глава калифорнийской фирмы Cylance Стюарт Маклур заметил по этому поводу в интервью Рейтер, что был поражен, как искусно хакеры ЦРУ научились заметать свои следы и маскироваться под хакеров из России, Китая или Ирана. Американские спецслужбы жалуются, что усовершенствованные средства криптозащиты затрудняют их деятельность по борьбе с терроризмом. После теракта в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре 2015 года ФБР потребовало от Apple разблокировать iPhone, который использовали злоумышленники, фирма отказалась, и дело едва не дошло до суда. Инцидент со сливом документов ЦРУ кратко прокомментировал по нашей просьбе известный военный эксперт Эдвард Лютвак.
Перехватом электронных сообщений занимается и Центральное разведывательное управление, и Агентство национальной безопасности. И эта деятельность, как мы видим, обоюдоострая. Оба ведомства сами стали жертвами кражи информации. Следует отметить, что перехват сейчас поставлен на промышленную основу. Его осуществляют машины. Они аккумулируют буквально океан информации, из которого на изучение берутся в дальнейшем всего несколько капель. Как абоненты сотовой связи, подписывающиеся на безлимитный план, разговаривают без умолку, так и наши спецслужбы никогда не отключают подслушку, поскольку машинный сбор данных предельно дешев. Зачем его сворачивать? Пусть, мол, будет, авось когда-нибудь в хозяйстве да пригодится.
Поэтому ажиотаж вокруг хищения софтвера спецслужб, если я вас правильно понимаю, это много шума из ничего. На Западе при этом многие возражают против такого неразборчивого прочесывания глобального информационного пространства.
Никто не обвиняет американские спецслужбы в хищении промышленных секретов экономических конкурентов Соединенных Штатов или в получении инсайдерской информации, которая позволит отечественным фирмам выиграть международные тендеры. Не обвиняют потому, что они этого не делают. Равным образом, они не причиняют вреда друзьям или союзникам США. В то же время никто не отрицает происходящего массированного вторжения в личную сферу граждан. Но происходит это в буквальном слове автоматически в результате беспрестанной работы машин, без всякого злого умысла.
Злой умысел, однако, правомерно вменять тем, кто сливает эту информацию в WikiLeaks.
Беда в том, что у наших спецслужб слишком много денег. Огромные бюджеты позволяют им нанимать внештатников на всякого рода несущественные проекты и платить им очень приличные зарплаты, хотя внештатники эти в своей массе малограмотные. Вспомним Эдварда Сноудена. Это, правда, никого не волнует, ибо проекты, на которые их берут, как я уже сказал, далеко не приоритетны. Более того, внештатников почти не проверяют на лояльность организации, на которой они работают, и таковая у них нередко вообще отсутствует. Выход из создавшейся ситуации напрашивается сам собой. Урезать ассигнования спецслужбам, чтобы они не занимались бессмысленным собирательством всего и вся. Напомню, в прошлогоднем сливе хакерских инструментов АНБ и в нынешнем сливе инструментов ЦРУ, вероятно, повинны внештатники. Альтернативная гипотеза, которую я тоже вполне допускаю, указывает на российскую разведку. Часть того, что она похищает, передается WikiLeaks. Все это очень прискорбно. В Вашингтоне к власти приходит администрация, реально желающая сотрудничать с Москвой, а Москва продолжает упорно чинить препятствия всякому сотрудничеству. Помните старый анекдот о скорпионе, который смертельно жалит черепаху, перевозящую его через Нил? Оба идут ко дну, а на вопрос черепахи, почему он это сделал, скорпион отвечает: «Вот такое я дерьмо». Раньше этого скорпиона звали Ахмед, и жил он в Египте, а сейчас, боюсь, он перебрался в Россию и взял фамилию Ахметов.
С военным экспертом Эдвардом Лютваком беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода». Уже в апреле в России могут появиться новые государственные облигации, специально предназначенные для частных лиц, для граждан. Они будут трехлетними и номиналом в 1000 рублей, то есть $17 по текущему курсу. Планируется 2 выпуска в год с выплатой процентов раз в полгода. Насколько привлекательными по своим условиям облигации могут оказаться для тех, на кого и рассчитывает правительство, предлагая им новый государственный заем, и чем они отличаются от обычных облигаций федерального займа, экономический обозреватель «Радио Свобода» обсуждает с российскими экспертами долгового рынка.
Новые народные облигации, как заявил министр финансов Антон Силуанов, на первом этапе можно будет приобрести лишь в 2 государственных банках – Сбербанке и ВТБ-24. И, кстати, только им и можно будет эти облигации вернуть, если человек захочет от них избавиться. Перепродавать, как обычные рыночные гособлигации, их нельзя. Но и процесс покупки будет упрощенным – напрямую покупателям, то есть без необходимости обращаться к профессиональным брокерам. В какой же мере новые облигации могут стать альтернативой обычным банковским депозитам? Доходность новой ценной бумаги, если владелец продержит ее все 3 года, предполагается на уровне 8,5% годовых. При этом доходность, которую предлагают ныне крупнейшие розничные банки по таким же срочным вкладам на умеренные суммы, составляет в среднем около 7%. Так что чисто арифметически вроде новые облигации чуть выгоднее, но, видимо, дело не только в арифметике. Из Москвы аналитик долгового рынка из австрийского банка Райффайзен Денис Паравай.
Да, вы правы абсолютно, что арифметика здесь не единственный фактор. Дело в том, что сейчас большинство депозитов банковских предлагают срок где-то год-полтора. То есть это достаточно короткий срок инвестирования, и практика показывает, что население готово размещать вот деньги вот именно на такой промежуток времени. В то время как предлагаемые облигации, они имеют срок до погашения 3 года. Если вы их удерживаете всего лишь 1 год, то вы получаете ставку купона всего лишь 7,5%, что в настоящий момент никакого преимущества в сравнении с депозитами в крупных банках не дает. В связи с этим никакой конкуренции с депозитами эти новые инструменты Минфина не предоставляют.
Аналитик долгового рынка из инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Вполне можно считать их альтернативной, причем достаточно удачной, поскольку, во-первых, ставка действительно, да, она ниже по депозитам. Если брать, ну, такие банки крупные, это где-то 5-7% на 3 года, а предлагается 8,5%. То есть в этом смысле, да, достаточно существенная разница. Каких-то существенных отличий в худшую сторону у облигаций не будет по сравнению со вкладом, потому что вклад тоже часто нельзя досрочно забрать. Вернее, его можно забрать, но потеряв проценты, по УФЗ предлагается такая же примерно схема. Единственный какой-то небольшой минус, мне кажется, это то, что по вот этим предлагаемым УФЗ купон будет выплачиваться раз в полгода. Ну а часто люди уже привыкли к тому, что купон выплачивается как минимум раз в 3 месяца, а то и каждый месяц. Вот это, мне кажется, если минус, то основной.
Минимальный объем покупки новых гособлигаций – 30 тысяч рублей, то есть их нужно будет купить минимум 30 штук. При этом средняя по стране номинальная зарплата, по предварительным оценкам Росстата, составила в январе, более поздних данных пока нет, 35 650 рублей. То есть новые облигации рассчитаны на людей, как-то минимально все же обеспеченных. Но общий объем их выпуска пока заявлен весьма скромный – 20 миллиардов рублей. Видимо, это лишь некий пробный шар. Денис Паравай, аналитик банка Райффайзен.
Действительно, средняя зарплата по России очень низкая. По итогам 2016 года 36,6 тысяч рублей. И при таком уровне средней зарплаты, понятное дело, что способность населения накопить большой объем свободных денег, которые они могли бы проинвестировать на 3 года, она достаточно низкая. И это действительно является неким пробным шаром для того, чтобы понять, а действительно ли у населения есть свободные деньги, длинные деньги, которые они могли бы направить вот в облигации федерального займа.
Владимир Харченко, аналитик инвестиционно-финансового дома «Капитал».
В принципе, наверное, могло быть и больше, но поскольку это пробный шар, это попытка как бы прощупать рынок, понять, насколько инструмент интересный людям, то, мне кажется, лучше, конечно, ограничиться таким небольшим объемом, его полностью разместить, понять как бы предпочтения, кто купил, кто эти люди, какой был спрос, как долго размещался этот выпуск, и потом уже понять, с какой регулярностью, с какими объемами можно дальше выходить на рынок. Но, скорее, да, это нацелено на тех людей, которые уже имеют сбережения, которые превышают, наверное, сумму гарантирования вкладов. Такие вклады тоже есть, их много. И как дополнение к депозитам, как бы обеспечить для этой превышающей порог страхования вкладов сумму, вот эти средства направить на инструмент, который тоже, по сути, гарантирует возврат этой покупки облигаций.
Напомним, сегодня в России застрахованными являются частные вклады на сумму до 1 миллиона 400 тысяч рублей, то есть примерно 24 тысячи долларов по текущему курсу. Для сравнения, в странах еврозоны государством застрахованы частные вклады до 100 тысяч евро, а в Соединенных Штатах – вклады до 250 тысяч долларов. Денис Паравай.
У нас, если посмотреть на объем депозитов в банковской системе, он составляет 18 триллионов рублей. И вроде как создается впечатление, что, наверное, там есть среди них какие-то средства свободные, которые могли бы быть размещены на длительный срок населением. Наверное, сильно такие найдутся, и на 20 миллиардов рублей спрос будет. Но вопрос в том, действительно ли этот рынок, он достаточно большой. То есть есть большое число людей, которые бы готовы были переключиться с депозитов на вот эти новые облигации. По моему мнению, таких людей немного. И, наверное, большой объем средств вот за счет этих инструментов привлечь навряд ли удастся. То есть существенно диверсифицировать базу инвесторов в гособлигации не получится. То есть основными покупателями по-прежнему останутся локальные банки и нерезиденты. Это связано с тем, что у нас, к сожалению, с рынка ушли пенсионные средства из-за того, что у нас вот программа пенсионная, она несколько была изменена, и, соответственно, локальный рынок лишился длинных денег.
Эти новые народные гособлигации, чем они лучше классических ОФЗ, которые давно торгуются на российском рынке и продаются в том числе и иностранным инвесторам? Их доходности практически совпадают, а некий тариф или комиссию придется платить в любом случае. Если это обычная рыночная ОФЗ, то брокеру, а если новая народная ОФЗ, то, видимо, банку, который их продает, хотя точно этот механизм вроде пока не определен. Денис Паровай.
Вот эти новые облигации, исходя из тех параметров, которые сейчас озвучены, ничем не лучше, чем те облигации ОФЗ, которые обращаются на бирже. Они на самом деле даже хуже, поскольку те облигации, которые обращаются на бирже, их в любой момент можно купить, продать без потери купона, а эти облигации, они документарные, и купить, продать их в любой момент будет невозможно. Приходится достаточно длительное время в них сидеть, и, соответственно, плата за невозможность продать бумагу в любой момент времени должна быть высокой. И та премия, которая предлагается, на мой взгляд, она не компенсирует вот этот вот недостаток этих бумаг.
Владимир Харченко.
Преимуществ все-таки у классических ОФЗ побольше, я бы так сказал. Поскольку, во-первых, вот эта вот доходность 8,5, да, она гораздо лучше, чем по депозитам, но она сопоставима абсолютно по тем выпускам, которые обращаются сейчас на рынке. Вот если говорить о классических ОФЗ, у них вот если брать те же 3 года, доходность 8,4-8,5% годовых. То есть это то, что обещает Минфин. Если мы примем внимание тарифы, которые применимы классическим ОФЗ, то этот тариф, он гораздо ниже, о котором говорили организаторы вот этого займа. Если тариф для покупки вот этих ОФЗ, рассчитанных на население, которые будут предлагаться банками, будет, вот как обещали, 1,5% в пределах 1,5% от суммы вложения, то это все-таки в десятки раз больше, чем платят инвесторы по брокерским счетам по классическим бумагам, обращающимся на вторичном рынке. Получается, если вот эта комиссия переложит банки в конечном итоге на покупателя облигаций, то в этом смысле вся вот эта дополнительная премия по народному ФЗ, она уйдет на оплату комиссии, и облигации станут смотреться хуже, чем классические ОФЗ.
А какова в среднем комиссия брокеров, о которой вы говорите, чтобы сравнить ее с предполагаемой пока комиссией по народным облигациям, то есть до 1,5%.
Это может составлять 0,05%, может быть 0,1%, может быть и меньше, чем 0,05%. Все зависит от суммы, которая передает инвестор. Но базовый тариф это где-то 0,05%, можно вот так сказать. Даже если тариф по народному ФЗ будет там не 1,5%, а 0,5%, это все равно в 10 раз выше получается, чем по классическим бумагам. Но, опять-таки, это в случае, если оплата этого тарифа ляжет на покупателя облигаций народных ОФЗ. Если же это каким-то образом ляжет на эмитента, то даже в этом случае, скорее всего, ОФЗ классические будут повыше иметь доходность, чем народные.
В России уже 2 года существуют так называемые индивидуальные инвестиционные счета. Законодательство о них также предполагает 3-летний срок, в течение которого частное лицо, открывшее такой счет, не может его закрыть, если хочет воспользоваться специально предусмотренными для этого налоговыми льготами. По идее, и такой счет, и новые народные гособлигации создаются властями с целью привлечения в экономику именно длинных денег, причем в обоих случаях именно денег населения. Но в какой мере одно дополняет другое, по вашим представлениям, Владимир Харченко?
Мне кажется, эти вещи не совсем связаны, потому что даже без народных ОФЗ частные лица вполне могли бы воспользоваться вот этим инвестиционным счетом для покупки классических облигаций, и схема была бы полной. Поэтому это лишь дополнительная возможность покупать немножко другой актив, похожий на классический ОФЗ, но все-таки немножко другой. Он больше, мне кажется, напоминает все-таки депозит не банка, а государства, учитывая, что его нельзя продать, его нельзя передать, чем ОФЗ. Все-таки средства, которые хранятся на инвестиционных счетах, которые управляются с этих счетов, акций, там, облигаций, которые на эти счета зачислены, это все-таки больше относится к классическому рынку, к классическим инвестициям в ценные бумаги. То есть к ним нельзя отнести вот эти вот народные ОФЗ.
Денис Паровай.
Наверное, все-таки это разные рынки, и какая-то идея индивидуальных счетов, она не особо заработала. Мы не наблюдаем большого притока физлиц на рынок ценных бумаг. Хотя действительно подвижки есть, и мы видим, что очень много людей сейчас покупают облигации федерального займа, те, которые обращаются на бирже. Потому что доходности там выше, чем по депозитам в банках. Но все-таки, на мой взгляд, вот эти новые облигации, это попытка найти вот новую нишу инвесторов среди тех, которые сейчас не являются финансово грамотными, не имеют достаточной информации и по каким-то причинам не инвестируют в госбумаги, и вот для них вот придумали вот такой вот удобный с точки зрения документации оформления вот инструмент.
Владимир Харченко.
А что касается этих всех новаций, то, в принципе, сейчас же очень много всего происходит в этом смысле. Помимо инвестиционных счетов, сейчас меняется законодательство в плане налогообложения купонного дохода. Если раньше не облагались купон по облигациям федерального займа, то есть ОФЗ, и по муниципальным облигациям, то сейчас предлагается распространить эту практику и на корпоративные облигации. Так что, в принципе, вариантов для инвестирования для частных инвесторов станет заметно больше, и помимо вот этих народных ОФЗ появится возможность вместо депозитов вкладывать деньги, и в том числе в корпоративные облигации, и не платить с купона доход, что делало раньше, по крайней мере, инвестицию в этот класс активов не такой привлекательной для частных инвесторов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики российского долгового рынка Владимир Харченко из инвестиционно-финансового дома «Капитал» и Денис Паравай из австрийского банка «Райффайзен».
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. Продолжаем программу «Время свободы». Украинский кризисный медиа-центр опубликовал данные о подразделениях российской армии, военнослужащие которых, как утверждается в публикации, в 2014-2015 годах воевали в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Всего, по данным медиа-центра, в конфликте на востоке Украины участвовали около 20 подразделений армии России, в частности, десантно-штурмовые, мотострелковые и танковые бригады. Ранее в Министерстве обороны Украины заявляли, что в Донбассе находится около 5000 кадровых российских военнослужащих. При этом общая численность сторонников так называемых народных республик, по данным ведомства, достигает 40 тысяч человек. 6 марта Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Об этих слушаниях моя коллега Ирина Лагунина беседует с адвокатом Владимиром Гладышевым.
Владимир, как вы объясняете это утверждение российской стороны, что у международного суда вообще нет юрисдикции рассматривать это дело, поскольку оно касается взаимоотношений двух стран?
Да, это точка зрения имеет право на существование, видимо, она так и есть. В принципе, сам иск, он носит такой несколько кавалерийский характер, такой больше пропагандистский, чем юридический, естественно. То, что было сказано по поводу взаимоотношений двух стран, оно, как вам сказать, тут надо немножко залезть вот в суть того, что происходит, на основании чего был подан иск, что это такое вообще. Дело в том, что Международный суд ООН, у него юрисдикция очень узкая, и дел там, в принципе, мало. Он как бы так не совсем удел. В свое время, когда после Второй мировой войны создавалась Организация Объединенных Наций, предполагалось, что это будет один из самых мощных международных институтов. Предполагалось, что Совет Безопасности, он будет рассматривать все политические споры, важные, касающиеся мира безопасности, все, что не подпадает вот под эту важную категорию, все споры без исключения, будет рассматривать Международный суд ООН. Но так не случилось. И получилось так, что страны решили, которые разрабатывали устав ООН, прежде всего США, СССР и ряд участников антигитлеровской коалиции, которые, собственно говоря, в ядре были, решили, что в Международный суд ООН могут обращаться только те страны, которые так или иначе признают юрисдикцию этого суда. Юрисдикцию суда ООН признают мало стран и признают не такую общую юрисдикцию, признают эту юрисдикцию только в отношении нескольких узких вопросов. То есть есть два пути признать юрисдикцию Международного суда ООН. Это либо сделать общее заявление, что вот я признаю юрисдикцию суда, Международного суда ООН в общем, или я признаю по отдельным вопросам, либо в некоторых конвенциях есть оговорка, там статья, которая говорит, что все споры по конвенции решаются в рамках вот, Международного суда, решаются Международным судом ООН. А Россия не признает общую юрисдикцию суда ООН, как и большинство других стран. Но Россия признает юрисдикцию Международного суда ООН по разрешению споров по некоторым, не всем, по некоторым международным конвенциям. Вот две таких конвенции. Это конвенция о запрещении всех форм расовой дискриминации и конвенция о предотвращении финансирования терроризма.
Это объясняет то, что Украина делала упор именно на двух проблемах. На расовой дискриминации и на поддержке терроризма. В качестве примера расовой дискриминации Украина представила дискриминацию крымских татар. На что Россия, тем не менее, ответила в суде. Российская сторона ответила, что крымские татары притесняются не Россией, не российскими властями в Крыму, а самим украинским правительством, правда, не представив при этом каких-то доказательств ущемления этих прав. Почему, тем не менее, с вашей точки зрения, Россия решила ответить на эти обвинения?
На данном этапе речь идет о совершенно особой предварительной стадии принятия предварительных мер. Что такое принятие предварительных мер? Это по аналогии с национальными судами. То есть, скажем, я вам должен деньги, и у меня есть счет, на котором эти деньги лежат, которые я могу вам заплатить. Но как только вы мне предъявляете иск, я сразу говорю, ага, мне предъявлен иск, я эти деньги куда-нибудь перевожу на счет друзей, которые договорившись, что они мне потом дадут. И говорю, а у меня денег и нету. Взыскивайте, но у меня денег и нету. Чтобы такого не происходило, есть категория так называемых обеспечительных мер, когда вы приходите в суд и говорите, вот я подал иск и прошу вас вот арестовать эти деньги на счете, чтобы вот мой должник эти деньги никуда не перевел. Вот это называется обеспечительные меры. Вот примерно то же самое вот на данном этапе, вот сегодня и вчера просила Украина. Она просила о некоторых обеспечительных мерах. Они такие немножко абстрактные у нее. Ну, скажем, например, конкретная мера обеспечить охрану границы между Россией и восточными областями Украины. Это вот более-менее единственная конкретная обеспечительная мера. То есть речь идет не о споре по существу, речь идет даже не о юрисдикционном споре, речь идет о принятии вот обеспечительных мер, непринятие которых потом, по мнению Украины, будет негативно влиять на рассмотрение спора по существу. Но для того, чтобы вот сделать заявление о таких обеспечительных мерах, опять-таки нужно на достаточно низком уровне доказать, что у Украины есть что-то похожее на настоящий иск. И, собственно говоря, поэтому более-менее связанную позицию, в принципе, по существу спора, страна должна заявить.
Владимир, я тоже заметила как раз вот это требование, реальное требование Украины, чтобы обеспечить охрану границы. Но ведь фактически, глядя на историю Международного суда юстиции ООН, даже если принимались какие-то конкретные решения, очень редко потом какие-то реальные шаги воплощались в международной политике. Давайте вспомним хотя бы решение Международного суда по израильской стене. Стена как существовала, так и существует. Каким образом требование украинской стороны обеспечить охрану границ могло бы быть выполнено?
Ну, во-первых, я не думаю, что у Украины, в принципе, есть дело. Там по ряду причин конвенция, в принципе, неприменима к этой ситуации. Я могу пояснить, зачем Украине, как я считаю, все это нужно. Да, конечно, это слабость, если хотите, особенность, как говорят, международного права. Да, нет надгосударственной силы, которая бы примучила государство выполнять предварительные меры. Да, это дело сугубо добровольное. Но вопрос, например, израильской стены, это такой вопрос, который очень политизирован и касается на самом деле жизненных интересов конкретных государств. Были споры, в которых предварительные меры, обеспечительные меры, они были установлены Международным судом ООН, они исполнялись сторонами. Как правило, это споры о делимитации морских границ. Это самая популярная категория споров, которые находятся в ведении Международного суда ООН. Там много споров по делимитации морских границ. В принципе, как я сказал, Международный суд ООН, он такой не очень удел суд, там не так много дел. Как правило, это суд, споры вот по делимитации морских границ, еще там некоторые категории споров. Вот такие вот совсем политизированные споры, как правило, подаются, ну, если честно, для зарабатывания пропагандистских очков. Вот такой серьезный спор, который бы всерьез разрешился бы и всерьез нанес бы такой репутационный, скажем так, ущерб серьезной стороне, вот на моей памяти это был последний раз дело Никарагуа против США, когда Рейган заминировал морские порты Никарагуа. И тогда Международный суд ООН большинством решил, что это акт агрессии, что в принципе правда, да, если у вас нет состояния войны с государством, вы не можете минировать его там порты морские, не бывает. И больше так на моей памяти вот серьезных решений Международного суда ООН вот, по таким серьезным политическим проблемам, в общем-то, не было. Международный суд ООН всегда старается избегать таких вот политизированных очень сильно споров, а в основном там споры, да, вот делимитация всякая, еще какие-то споры. Вот по делимитации много было. Украина, с Румынией был спор. Румыния выиграла по делимитации в районе Змеиного острова.
Зачем тогда, по вашему мнению, Украине нужен этот суд? Нужно было выходить с этим иском, если не говорить действительно о пропагандистских очках? Хотя в данном случае я бы, откровенно говоря, не стала говорить о пропаганде, когда речь идет о конфликте, в котором гибнут люди, и о стране, которая всячески пытается себя защитить.
Да, люди гибнут с двух сторон, и пропаганда как раз в этих конфликтах, она имеет огромную роль с двух сторон, поэтому тут пропагандистское это наполнение имеет большое значение. Но я думаю, что в основном, конечно, дело не в пропаганде, дело в следующем. Как мне кажется, здесь два соображения. Во-первых, Украина хочет все-таки подтвердить свои претензии как на Восточную Украину, так и на Крым. То есть он хочет подтвердить свой суверенитет, вот там, и там претензии, там, в зависимости от позиции, вы называйте это как хотите. Конечно, Гарольд Кон, который там основной юрист Украины, сказал, что мы не хотим подтверждать это, для нас это и так ясно. На самом деле, конечно, хотят, потому что если бы Украина заявила бы вслух, что мы это подаем для подтверждения своих территориальных позиций в отношении Крыма и Восточной Украины, конечно, их бы сразу же бы выкинули бы из международного суда, потому что конвенция не для этого создана. Да? Ну, как бы косвенным образом, конечно, хочется подтвердить первое. Это, конечно, одна из основных целей. Особенно в условиях, когда, в общем-то, сейчас со статус-кво более-менее международное общественное мнение, видимо, пытается смириться, это для Украины, видимо, представляет какую-то ценность. Второе, как мне кажется, это создание такой ситуации, которая, ну, то есть, грубо говоря, Украина не хочет навредить своим будущим позициям. Чем ты больше сейчас заявляешь и протестуешь, тем больше у тебя шансов для оставания тех же самых позиций в дальнейшем. То есть она хочет как-то использовать все имеющиеся правовые средства для заявления всех своих позиций в спорах с Россией. То есть общее положение международного права, это нигде не записано, но это вот во всех учебниках по международному праву и международному арбитражу написано, что если вы не заявляете свою позицию, то вы проигрываете. Если вы не протестуетесь, то вы соглашаетесь. Молчание – знак согласия. И чем больше вот таких, видимо, протестов Украина заявит, тем больше, как мне кажется, юристы Украины говорят, тем больше у вас шансов отстоять эти позиции в будущем. Да? То есть когда, скажем, пройдет там 10 лет, Украина скажет, а вот Крым хотелось бы назад, Украина скажет, а, собственно говоря, с какой стати вот последние 10 лет про это молчали, и вели торговлю нормально, и, собственно говоря, это молчание, знак согласия, и вы все признали. То есть вот это достаточно важный момент, он такой более технический, и вроде как кажется неважным, на самом деле это, видимо, все-таки самое важное соображение.
Спасибо, мы беседовали с юристом-правоведом Владимиром Гладышевым.
С Владимиром Гладышевым беседовала Ирина Лагунина. Вы слушаете «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Москве у стен Кремля задержаны активистки, которые вывесили баннеры на угловой арсенальной башне и недалеко от Вечного огня. Об этом сообщила «Новая газета». Задержаны участницы акции Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, фотограф Аркман Арден, а также корреспонденты «Новой газеты» Елена Костюченко и Анна Артемьева. Их всех доставили в отделение полиции «Китай-город». На одном из баннеров, который вывесили задержанные девушки, было написано «200 лет мужчины у власти долой», на другом «Национальная идея – феминизм». Генерал-майор иракской армии Али Кадем Аль-Лами заявил, что в музее Масула не осталось артефактов. По его словам, артефакты могли быть украдены и проданы на черном рынке. Агентство Reuters уточняет, что пока не смогло проверить эту информацию. Во вторник стало известно, что иракские правительственные войска при поддержке коалиции во главе США вернули под свой контроль здание городского правительства, отделение Центрального банка и музей в западной части Масула, которые были захвачены террористической группировкой «Исламское государство» в 2014 году. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проведет свое первое публичное слушание 20 марта о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Председатель комитета Дэвин Нунес заявил 7 марта, что он планирует провести серию публичных слушаний и призвал директора ФБР Джеймса Коми и директора Агентства национальной безопасности адмирала Майка Роджерса выступить на первом слушании. Продолжаем программу «Время свободы». 23 февраля с утра явившиеся на заводы и фабрики рабочие Выборгского района постепенно стали прекращать работы и толпами выходить на улицу, выражая протест и недовольство по поводу недостатка хлеба, который особенно чувствовался в названном фабричном районе, где, по наблюдениям местной полиции, за последние дни многие совершенно не могли получить хлеба. Так выглядел в отчете агентов охранного отделения «Первый день революции, навсегда изменивший Россию», 8 марта, 23 февраля по старому стилю 1917 года. Если бы стране удалось проскользнуть мимо угрозы диктатуры, исходившей как слева от большевиков, так и справа от радикальных контрреволюционеров, эсеры наверняка на какое-то время стали бы правящей партией после революционной России. Так считает доктор исторических наук, профессор Института общественных наук, руководитель постоянного семинара «Левые в России. История и современность» Константин Морозов. С ним беседовал Ярослав Шимов.
Эсеры, естественно, из-за первого начального этапа своей истории ассоциируются в массовом сознании с насилием, с террором, от которого они, по большей части, уже отошли, естественно, к февралю. Но каков был взгляд эсеров, их лидеров, на насилие как принцип борьбы за политическую власть? Все-таки этот багаж с ними шел террористический у того же Чернова и у других лидеров. Как они на это смотрели вот к 1917 году?
И самое главное, в принципе, вот квинтэссенция эсеров, главное, что есть в них, это, конечно, не террористическая тактика, которая с 11 года практически полностью исчезает, а то, что они сумели предложить такую программу, в том числе аграрную программу и федералистскую программу, которая привлекла к ним симпатии миллионов людей, и которые, с одной стороны, пошли к ним в партию, и эсеры к осени 17 года в их рядах было более миллиона человек, скажем, а у большевиков 350 тысяч. Но главное даже не в этом. Главное, что эсеры победили на выборах в учредительное собрание.
Хорошо. А вот вы как раз упомянули, что для эсеров 17-й год – это, в принципе, рассвет. Миллион членов, победа на выборах в учредительное собрание. Почему все это в итоге не удалось использовать, так сказать, капитализировать политически?
Что принципиально важно? Демократические преобразования в условиях мировой войны вести – это крайне сложная задача. То есть то, что революция произошла во время войны, это в значительной степени, собственно, все предопределило. Весь дальнейший ход событий. Потому что что такое мировая война? Это падение уровня жизни, с одной стороны, и обострение всех социальных противоречий, которые копились десятилетиями. Да? А с другой стороны, это миллионы людей получают привычку убивать. Это изменение, очень серьезное изменение психологии. С одной стороны, ожесточение до предела, а с другой стороны, вот эта пружина ожиданий, социальных ожиданий, которые многими десятилетиями, когда модернизация, хотя и проводилась, но многие из социально-политических требований различных страт общества, они все время откладывались. Вот эти ожидания накопились до такой степени, что в 17 году очень многие захотели получить все и сразу. То есть, скажем, рабочие уже, скажем, не удовлетворялись тем, что они имеют профсоюзы, которым идут те же социалисты в советах, идут навстречу. А рабочие хотели уже больше. Рабочие хотели рабочего контроля и управления фабриками. Что на практике, скажем, те же меньшевики и эсеры, на это пойти не могло, потому что это привело бы достаточно серьезным проблемам с управляемостью заводов. Да? Крестьянство хотело получить сразу же землю. И здесь, вот опять же, уже те ошибки, которые были созданы, которые допустили эсеры. Нельзя было затягивать учредительные собрания. Точнее говоря, не нужно было идти на поводу у либералов во временном правительстве, которые всячески оттягивали учредительное собрание. Они не хотели, в общем-то, давать разным социальным группам все то, что те хотели, и понимали, что они сильны, что через учредительное собрание и то же крестьянство, и тот же пролетариат получат очень многое из того, что хотят, и то, что ни кадеты, ни буржуа были не готовы давать. Поэтому они оттягивали учредительное собрание. Это было очень большой, серьезной ошибка.
Если сосредоточиться на такой фигуре, ключевой для 17-го года, как Керенский. Вот Керенский и эсеры. Чем он был для них и какую он в итоге сыграл роль?
Керенский для руководства эсеровской партии был, безусловно, попутчиком. Членом эсеровской партии был в эсеровском движении в революцию 5-7 года. Став депутатом Госдумы, пытался объединять различные народнические группы и играть некую роль вот такого центра. Я так понимаю, что, с одной стороны, он для них попутчик, а с другой стороны, конечно, элементарное чувство некой зависти, потому что Керенский стал одним из самых популярных людей в России. Те революционеры, те эсеры, которые годами боролись в подполье и создавали партию, оказались на вторых ролях. А он, объявивший себя эсером, для всего общества воспринимался как самый главный эсер. У Чернова очень жесткие оценки Теренского. Что он сыграл очень такую плохую роль для эсеровской партии, потому что он не поддавался практически, не шел на контакт с эсеровским руководством, директив ЦК не воспринимал, а вся страна смотрела на него как на эсера и на его действия как на деятельность эсеров. Правые эсеры и правоцентристы, они поддерживали Керенского и не давали, а левые и левоцентристы пытались, в общем-то, порвать с ним. То есть роль Керенского, конечно, в дискредитации эсеровской партии на третьем съезде в мае, в июне 17 года левые и левоцентристы сорвали выборы Керенского в ЦК. Его просто прокатили. Это была настоящая пощечина.
Если попробовать вот как-то подытожить нашу беседу, можно ли считать эсеров реальной, несостоявшейся исторической альтернативой большевизму? Или на вот реально большую историческую роль, учитывая эту их рыхлость, раздрай внутренний, у них все-таки не хватало ни сил, ни идей, ни людей?
Я думаю, что победа на учредительном собрании, когда они получили большинство и, собственно говоря, приняли первые два закона, включая социализацию земли, это, собственно говоря, и было начало реализации вот этой демократической альтернативы, эсеровской альтернативы. Да? Что касается, сумели бы они по этому пути провести страну. Я солидарен с точки зрения своего германского коллеги Манфреда Хильдермайера, который говорил, что он еще в 92-м году это написал в одной из своих статей. Если считать, что одна из главных проблем России – это был большой разрыв между городом и деревней, то эсеры на роль партии, выражавшей интересы крестьянства, годились в значительной степени. Я бы здесь еще и добавил, что не надо преувеличивать крестьянскость эсеровской партии, вот, потому что если вы посмотрите, почитаете их программу, посмотрите на их концепцию, они, соответственно, они попытались сделать симбиоз. То есть они попытались соединить, соответственно, концепцию социализма, социалистическую концепцию, европейскую концепцию, соответственно, с некоторыми почвенническими идеями, с учетом интересов крестьянства. Они говорили, что крестьянский череп не хуже черепа пролетария и тоже вполне и интеллигента. И вполне он годится для принятия идей социализма. Это одна из первых попыток в мире соединить, с одной стороны, ценности европейского общества и идей модернизации с ценностями такого традиционного общества, значительной части крестьянства, но с тем, чтобы максимально безболезненно влилось крестьянство в новое общество. А они подразумевали, что в течение многих-многих десятилетий развитие пойдет по буржуазному пути, при рыночной экономике, и что социализм наступит еще очень и очень не скоро. Они в этом смысле были эволюционисты. Эсеровская концепция интересна вот попытками соединения традиций европейских и российских. Эсеры считали, что русский народ, безусловно, к демократии приспособлен. Более того, они считали, что русские традиции воли, русские традиции общинного самоуправления дают возможности для великолепнейшего развития и самоуправления, и демократии как таковой. И они считали, что надо делать ставку на трудовое хозяйство, и вот тогда удастся модернизировать страну и со временем пойти вот по пути социалистического развития, но медленно, соответственно. Вот тут главное то, что, несмотря вот на некоторые утопизм их взглядов, они, конечно, были способны к эволюции.
С историком Константином Морозовым о столетии февральской революции в России беседовал мой коллега Ярослав Шимов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Россия вчера, сегодня, завтра» «Русский склад ума» подготовил передачу Анатолий Стрелиной. Впервые она вышла в эфир 27 февраля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Первым в разговоре о русском складе ума получает слово профессор-историк Анатолий Уткин.
Петр хотел сделать из России Швецию. Первый парламент пыталась создать на Руси Екатерина Великая. Она созвала 4 сословия, но 3 сословия не хотели сидеть с мужиками. Она не могла их посадить рядом. А те не могли представить, что мужики, кстати, земство, протоземство еще, что они могут сидеть вместе с купцами, с священниками и с дворянами. Потребовалось много-много времени, чтобы с западными идеями хотя бы познакомилась основная масса русского населения. Запад – это состояние ума, а не географическое понятие. Западный человек – это человек, переживший реформацию, переживший революцию просвещения, то есть создавший науку и поставивший себя на службу. Ничего этого Россия не пережила. Россию спасло то, что такие люди, как Петр, который сейчас менее популярен, чем, скажем, 100 лет назад, сейчас Петр подвергается всевозможным нападкам из-за того, что он якобы перенес только лишь систему насилия, только военную систему, и не перенес гуманную, гуманитарную, ассистенциальность Запада. Это требовало слишком многого от Петра. Петр и так привнес и типографии, и газеты, и много такого, что, так сказать, было в основе любого гуманитарного образования в России. Но, конечно же, он не смог просто переодеть своих московитов в западные камзолы и сделать их западными людьми. Первая же плеяда посланных Борисом Годуновым студентов осталась на Западе. Во-вторых, ее интересовали только 2 науки. Первая – алхимия, и вторая – астрология, то есть чтение судьбы по звездам. Поэтому, если мы дальше в историческом развитии России после Годунова столетия видим, что они верят в бланкизм, фурьеризм, марксизм, в анархизм, во все что угодно, то есть одним махом преодолеть это явное отставание. Это имело место и среди народовольцев, пытавшихся одним махом преодолеть систему эксплуатации и феодального управления страной. Это очень свойственно русским людям.
Доктор философских наук, профессор Валентина Федотова.
Я попыталась вычленить такие архетипические, везде проходящие черты национального характера. На мой взгляд, это 2 черты – душевность и наличие святынь. Я не хочу сказать ничего восхваляющего и ничего унижающего, ибо под душевностью я понимаю желание иметь персональные отношения, близкие отношения. Это видно и у наших политиков, ищущих дружбы и внимания, и понимания. Это видно и у рядовых граждан, которые очень не любят формальную бюрократическую структуру, а ищут человеческого контакта. И наличие святынь, я не хочу сказать тут ничего плохого, и не хочу сказать тут ничего хорошего, но просто есть черта, когда смысла созидания, наличие смысла принципиально значимо. Западный человек живет в каком-то автоматизме уже реализованных в практике, воплощенных в практике смыслов. Наш человек не имеет этого совпадения практического и ценностного, поэтому ему нужна ценность, как представленная явно, отдельно. Это может быть даже ложная ценность, построение коммунизма или какая-то утопия, выдвинутая в качестве ценности. Но если ее сломать, ситуация будет страшной. Аскольдов, который описывал процесс слома ценностей в революционную эпоху, писал, что русский человек может быть или святым, или зверем. И что это кажется обидным и странным, но это происходит потому, что он не прошел искушение добром и злом. У него нет гражданского общества. У него, благодаря православию, ценностный мир существует как бы в отрыве, в качестве идеальной нормы, идеальной модели. И поэтому разрушать этот ценностный мир очень страшно. В результате непонимания этого характера реформы привели к тому, что социологами называют аномией, то есть разрушение ценностных структур сознания. Очень многие люди не имеют ценностей. И криминализация во многом связана с этим. При тоталитарных режимах бывает слишком много ценностей. Они институционализированы, они закреплены. Но разрушение ценностей хуже, страшнее, опаснее. Слова, переносимые из западной лексики, вводят в заблуждение. говорят «компромисс», например, или «толерантность», но понимают под этим совсем не то, что является таковым в западном сознании. Например, я присутствовала на одной конференции в Харькове, где люди с упоением доказывали, что толерантность – это господство украинской национальной идеи, что толерантность – это наличие общего, единства, что страшно потрясло присутствующего там американского профессора. Он говорил, да откуда вы это взяли? Толерантность – это минимальное начало демократии, это признание другого, отличного от того, что вы утверждаете сами. Терпение по отношению к другому. Не агрессия по отношению к другому. Но все у нас обретает слова, какой-то свой смысл. Также и компромисс. Что такое компромисс? Компромисс – это способность пожертвовать частью своего интереса для того, чтобы договориться и не привести конфликт в состояние агрессивной фазы. У нас думают, что компромисс – это когда я заставлю тебя подчиниться мне полностью и согласиться со мной. И это вот все время присутствует, потому что гражданского общества не было, потому что не было условий для работы этих принципов и этих институтов, и при тех крайностях, которые свойственны российскому менталитету в условиях гражданского общества, они начинают заполнять это пространство западных слов, которые прибыли к нам из демократического языка.
Профессор Уткин.
Одна фраза, поразившая меня буквально, это фраза одного из министров Александра Третьего. У русских, если в одну фразу, нет необходимого цемента лицемерия. Я тоже отбрасываю все оценочные моменты, ни хорошо, ни плохо. Для того, чтобы жить в цивилизованном обществе, в гражданском обществе, я должен быть лицемером. Причем слово «лицемер» у нас заведомо плохое, это заведомо негативная оценка. Но я должен быть таковым. Мне неприятен избранный сегодня президент, я принадлежу к противоположной партии, но я подчиняюсь. И в моем квартале избрали совсем немилых мне людей. Но спасительный цемент лицемерия помогает западному обществу выживать. На следующих выборах победит моя партия, я надеюсь. И цемент лицемерия сцепляет общины и целые общества. В России этот цемент отсутствует. Однажды на конференции о будущем России в Париже я слышал утрированный этот тезис из уст посла Японии в Москве. Он сказал, что русские – это песок. Он сравнивал в живописной манере азиатов с глиной, из которой можно лепить все что угодно. Запад он подавал как страну кирпичиков. Из кирпичиков можно делать любые башни, можно делать подземные гаражи, все что угодно. Россия он подал как страну песка. Ни одна форма не держится. Песок зыбучий, сквозь пальцы проходит, как время. Но при определенных условиях можно создать железобетон. Можно сделать железобетон. Для этого нужно 2/3 цемента, столько-то песка, ему нужны стальные опоры и так далее. Вот это отсутствие в России цемента лицемерия подается большинством русским как величайшее достоинство российской литературы, российского общества. Мы говорим то, что мы думаем при любом политическом режиме в кухне за столом с друзьями. И мы так думаем, так хорошо. Но это прекрасно. Откровенность – чудесная человеческая черта. Но будучи выплеснутая на улицу, она ведет ни к чему более, как к гражданской войне. Компромисс, как система взаимных уступок, о чем это говорит? Компромисс должен восприниматься как способ выживания вдвоем, с другим человеком. Лезотр, другие. С этими другими нужно как-то жить. Или их убивать, или уходить со сцены самому. Компромиссом может быть достигнут только в условиях наличия представления о собственной цели и о том, на какую долю секунды, времени, года, столетия ты замедляешь это движение к своей цели, но жертвуя чем-то, но идя по иной дороге.
Это был фрагмент передачи «Россия вчера, сегодня, завтра. Русский склад ума». Ее подготовил и вел Анатолий Стрелин. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 8 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».